Поехали. Пятница, 29 апреля. Так, мы на чем с вами остановились? На вопросах, что их надо было дома пройти. У тебя еще нет материала? Вот это да. У нас нету больше, Сан Саныч, материала. Ты не знаешь? У тебя с собой нет?
У меня дома есть, с собой только нет. Я не знал, что это материал. Сказал бы я,
а у кого-то можно еще у нас сейчас материалы?
Да.
Потому что две капучторы приходить, я либо...
Два штуки надо сделать, а надо сделать их тогда два. Я дома напечатаю тогда. Или ты можешь в воскресенье возьми и там на этом скопировать, накопировать.
Надо зачистить без записи.
Почему не получается любить без Бога? Ответы какие у вас? Страница 27. Там ваше задание. Ай-яй-яй-яй-яй. Пустые места.
Нет, я не сделал.
Представь, написано и не сделал. А? 27-я страница, там вопрос. Ну что такое? Две недели времени было. Почему?
Получается, правильно?
Нет, не получится, что сделает. Тогда надо мягкий знак убрать, да?
Да, прямо убрать, или почему не получается, наверное, любить без Бога?
Не, не получится.
Или вообще никогда не получится?
Только никогда не получится, да.
Никогда не получится?
Без Бога любить, почему? Мягкий знак надо убрать, да?
Русский язык,
говорит, пошел. Пришел уже, приехали. Ответ?
Потому что Бог есть любовь. И нету Бога, нет любви.
У нас с вами, помните, какая проблема, да? Здесь стоит один. Здесь другой. Мы его вот так нарисуем. Мы говорим, что вот так не получается любить, что только если Бог, только так можно любить. Почему? Это мы вспоминаем все, что проходили. Потому что я всегда найду в человеке то, за что я его не буду любить. Я в любом человеке могу найти то, почему я его не буду любить. Это неправильно постригся, это неправильно оделся, это неправильно по-русски разговаривает, тот неправильно по-немецки разговаривает, это неправильно Библию читает, это неправильно ее понимает, тот неправильно одежду, тот неправильно сам, тот неправильно...
Ну ты...
Посерьезнее,
наверное,
ну,
самые
просто я уже самые такие беру, да, уже?
Не, самые...
так одевается.
Не так одевает, не так говорит, не так улыбается, не так...
Не так ко мне отнесся.
Не так
посмотрел. То есть, так как мы всегда, так как мы, потому что мы грешники, поэтому мы всегда найдем в другом проблему. Если мы не знаем у него проблемы, это мы, значит, плохо его знаем. Поближе узнаем, найдем проблему сразу. Что он говорит? Значит, почему? Потому что мы обязательно обнаружим в людях то, что будет нам противно. У меня написано.
Мы, по-моему, акцентируемся на отрицательном.
Ну, я вот так сказал. Потому что мы видим глазами человеческими, а вы должны видеть глазами.
Глазами Божьими.
Да, вот
ну,
и все.
Ну, правильно тоже. У нас ответа здесь нету, поэтому здесь Фрай может свободно писать, кто как представляет себе его. Правильно же тоже? Здесь же то же самое, смотри. Если я так смотрю, то нет. Если я вот так смотрю, то да. То же самое. Если я Бога смотрю, то я могу... Так а что любить того, который тебя любит?
Проще не любить его, а ты полюби того, кто тебя не любит.
Это что за любовь? Подождите, а это любовь вообще? Интересный вопрос.
Я тебе, вот же,
это же не любовь. То есть любовь, она всегда жертву подразумевает. Здесь, смотрите, у нас что написано, есть только одно понятие любви, а все остальное это пародия на нее, да? Я буду сейчас в воскресенье проповедовать, 5 глава Евангелия от Матфея. Сорок шестой стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. А что у них? Разве любовь Христа есть у грешников? Они любят друг друга. До какой поры? До какой поры они друг друга любят? Вот они, вот сегодня я сидел, они выходят, там молодожены такие, я там сидел. Сегодня в этом, у нас там в Дортмунде, да? Вот они выходят и радуются, все. Пока, до какого момента, когда любовь
пока
проходит? Когда, сколько месяцев надо, чтобы любовь прошла? А некоторые терпят друг друга. Некоторые любят друг друга, да? А некоторые терпят.
Бабушка с дедушкой, они друг без друга не могли до старости. Слава
Богу. Так не могли или любили друг друга?
Любили. Да. Больше никого, кроме...
Сколько надо месяцев, чтобы...
Жена.
Скажите мне, сколько надо месяцев? Давайте напугаем наших молодожен. Сколько надо месяцев, чтобы любовь прошла?
Не надо месяцев.
Как только один раз делают то, что я не хочу, и настоят на этом, то я вдруг у меня сразу из принца так тык-тык-тык-тык-тык, и уже он весь плохой. Некрасивый, вредный, противный. Где были мои глаза, когда я за тобой женился, выходил замуж?
Это как ты рассказывал, это Макарков, да, своей будущей жене сказал. Ты подумай, ты правильно это делаешь или нет?
И сразу уже неправильные слова. Уже неправильно. Сомнение вложить в сердце, а ты уверен, и уже сразу все плохо. Значит, любовь, она всегда подразумевает, слово вот это, хоть филео, хоть агапа, любое греческое слово, оно всегда подразумевает жертву. Филео просто меньше, агапа больше, оно, смотря где употребляется, да? То есть, если он говорит любить, это всегда жертва. Ну, посмотрите, что здесь дальше написано. Я сейчас в воскресенье буду проповедовать. 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Скажите, это что?
Безумие.
Это что такое здесь?
Нонсенс.
Все, смотрите, мы все прочитали, А вы себе все представили, что... А я сейчас... Риторический вопрос. Все мы так живем?
Нет.
А насколько легко это?
Невозможно.
А это... Смотрите, а здесь написано... А здесь написано это «любите». А и дальше написано, что это подразумевает «любите». То есть человек говорит, а я люблю врагов своих. И тогда надо сразу поставить три вопроса. Сколько ты ему помог, сколько ты хорошего про него другим рассказал. И сколько ты молился за него. Я вообще ни за него не молюсь. Я всем только гадости про него рассказываю. И он ко мне, если придет, я ему расскажу, где раки зимуют. Но я его люблю. Смотрите, как Иисус пишет. Посмотрите, вот русский язык обыкновенный, ничего сложного. Любите врагов ваших и дальше объясняет, что делать надо. Это любовь. А то, когда ты любишь друг друга, он говорит, так мытари, так и те, которые Бога не знают, они так живут. Это не любовь. Это дашь на дашь, получается. Я тебя люблю, пока ты меня любишь. Как только ты меня перестанешь любить, я найду другого, кого любить буду. И потом они разводятся, и потом приходят к другому. Скажут, ты знаешь, а я на самом деле, я вот так, я тебя такую буду любить. Да я еще такая, я тебя так. Помните этот в джазе только девушки? Кто-то фильм этот смотрел? Когда они на лодке уже убегают в конце фильма, он уже парик снимает. Да и вообще, говорит, я мужчина. Он говорит, ничего, у каждого свои недостатки, да? Теперь смотрите, смотрите, какой аргумент берет Иисус. 45 стих. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Здесь в русском так интересно написано, на самом деле там написано, и тогда вы, и, то есть, и этим вы покажете, что вы сыны Отца вашего Небесного. Или потому, что вы сыны Отца вашего Небесного.
Ну, что понятно?
Ну, там, да, будет. Ну да, это еще надо, чтобы понять. Если так просто, да будете. Ну будем, да, да будем. И тогда вы будете сынами Отца Небесного. И Он теперь приводит, как Отец Небесный, Он дождик кому дает? Те, которые Его любят, Он им дает дождик. А те, которые хаят Его, Он им дождик не дает. Это все общая благодать называется, да? И здесь не значит, что ты должен у врагов на коленях перед врагами ползать, но это значит, что я должен к ним всеобщую благодать оказывать, такую, как и Бог ко мне. Так я без Бога могу любить людей? Понимаете? Почему нельзя без Бога любить людей? Потому что это невозможно любить людей без Бога. Любовью, той любовью, которая библейское понятие, любовь, ей невозможно без Бога любить людей. Терпеть я их могу, улыбаться насильно могу,
лицемерить
могу, но любить я не могу. Можно ли измерить любовь к Богу в людях или в нас? Вот, что, вы любите Бога? Ты любишь Бога?
Нет.
Мы любим мы Бога? Юра, мы Бога любим? Вы любите Бога? Ты любишь Бога? А как ее померить? Как померить ее? Можно ее померить?
Конечно, можно.
А как? Папа, ну вот вопрос у нас.
Ну я ее люблю, можно. Как я отношусь к ближним? Братьям,
сестрам? Ну, так, ну термометр какой-нибудь засунуть можно?
Да, нет.
Ведерко куда-нибудь ее налить?
Можно найти показатель, но...
Килограмм. То есть, получается, если сейчас взять, как сказать, прецизы, то сказать надо, что нет, нельзя. Но... Женя говорит, Сан Саныч, ну все из нас скажут, я думаю. Есть вещи, которые показатели, то есть мы можем по каким-то отношениям к чему-то узнать, да? Ну вот как? Как узнать? Я люблю Бога. И вдруг вы видите, как они кричит на другого человека стоит. Что бы сказал Иоанн в первом Иоанне, Иоанн, что бы сказал апостол Павел? Вот представьте себе, апостол Павел пришел к нам в церковь и спрашивает, вы все любите Бога? Мы все, это, поднимите руку, кто любит, все подняли руку, кто любит. Ну, гуд, он там попроповедовал себе, поговорил, как вот этот Юра был у нас. Закончил собрание, потом мы кушаем, сидим, вдруг он видит на улице, один брат там на другого брата стоит и кричит. Интересно, руки поднимали. Как вы думаете, Иоанн бы что сказал, судя из тех посланий, что он написал? Что он Бога не любит. Если ты любишь Бога, ты не можешь на людей кричать. А если они враги?
Тоже не кричишь.
Прикиньте. Это то, что любовь в сердце человека делать должна. То есть, если у меня это не получается все, то я ей просто не даю действовать. Я ей не даю действовать, у меня в сердце живет другое что-то, которому я даю действовать. А любви Богу я не даю действовать, если она там есть. Я ей просто... В Ефесянам написано, не оскорбляйте Духа Святого, помните, Божьего, данного вам в день искупления. Что это значит? А с чем это связано? Откройте. Что это значит оскорблять? Если я не ошибаюсь, по-немецки битрюб написано. Но я могу и ошибаться. Ни у кого нету. Дочи версион. Посмотришь, у меня тут процентов мало осталось. Да, да, 4. Представьте себе, верующий кричит, стоит. Все равно на кого? Он стоит и кричит. То Библия или Бог в этой стороне сейчас смотрит, и он говорит, что ты Духа Святого оскорбляешь. 4:30.
4:30.
Он битрюб. Битрюб. Битрюб, это что значит? Битрюк. Ну, печалить его.
Печалить, да.
Представьте, в Дух Святой во мне выходит человек и говорит, мне с тобой надо поговорить. Ты там и поехал на меня, и Дух Святой во мне. Сейчас мы ему Христа покажем. И я ему, да ты сам знаешь кто. Как себя Дух Святой чувствует у меня? Пошли быстрее отсюда, пока еще не знаешь, что ты верующий. Пока меня еще не знают, что я здесь есть. Ты хоть никому не рассказывай, что я живу в тебе внутри. А то Бог не поверишь никто. Как ему, как вот, представьте, вот мы говорим, что Дух Святой это личность, это тот, кто в нас, это чувствует, его можно оскорбить, его опечалить, его обмануть. И вот он в нас, он какая задача у Духа Святого? Что он хочет вообще? Что ему надо? Что ему надо от меня?
Менять.
Ему надо менять нас. Ну а зачем ему надо менять нас?
Чтобы приближались к образу Бога.
А зачем ему надо, чтобы мы приближались к образу Бога?
И дети тоже. Я так понимаю, что у нас есть свой мир, когда мы пытаемся, мир Иисуса к нам все больше и больше, как говорится, заполняет наш мир. Да?
А зачем он это все делает?
Мы совершенно не живем.
Чтобы мы имели те же чувствования, что Иисуса Христа.
Что у нас имеет?
Те же чувствования, что Иисуса.
Ну да, тогда мы мы же должны, как мы здесь говорили, что навыки себе вырабатывать.
И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Боже. Что делает Дух Святой на земле? Что он делает? Бога прославляет. Значит, если он во мне находится, у него какая цель? Он пришел на землю прославить Бога. Значит, он, если я иду куда-то, и Дух Святой во мне находится внутри, он идет туда, я иду решать свои проблемы, а он идет... Мы едем в одном трамвае в разных направлениях. Я иду решать проблемы, мне денег не дают, и я иду им объяснить, что они не правы. А они мне говорят, дверь закройте, выйдите, пожалуйста, и больше сюда не заходите. И Дух Святой, сейчас начинаем Бога прославлять. Представьте теперь, если я теперь не согласен с тем, что мне надо Бога прославлять, как он будет действовать? Он будет действовать или нет? Сейчас мы с вами доберемся до этого стиха Иакова 4:1-4.
Нет, потому что когда я могу согласно слову, мы уже идем поперек
слова. Представьте себе, как он должен себя чувствовать в нас внутри, находясь, и что он будет делать теперь, чтобы мы поняли, что мы не правы. Вот Иеремия, сейчас я не ошибаюсь, 19 глава, там интересно написано. Сейчас, если я не ошибаюсь, подождите, сейчас я найду. В 18 глава, 17 стих Иеремия. Хорошее место, где мы застряли на любви. Он говорит, что когда они будут против меня, то Бог говорит, я одну вещь с ними сделаю. И с вами. Как восточным ветром развею их перед лицом врага, спиною, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их. Если я говорю, знаете, вы мне денег не доплатили, это неправильно, они мне говорят, дверь закройте с той стороны, больше сюда не заходите. Почему они мне это говорят? С позиции Бога. Зачем они это делают?
Так надо, наверное, с позиции Бога.
Бог хочет, чтобы я увидел, чем мое сердце наполнено. Хорошо, я больше не буду приходить. Спасибо, что это дали. Или?
Ну, я вам устрою. Я сейчас пойду.
Я пойду жаловаться.
Да, можно и жаловаться, идти с Духом Святым. Можно и уйти без Духа Святого. Можно. Хорошо, ладно, развернулся. Ну, я тебе сейчас устрою. Смотрите, Бог допускает эти конфликтные ситуации для того, чтобы проверить, что у меня в сердце находится. Что у меня находится внутри. И чем я буду сейчас руководствоваться. Да? То есть можно ли измерить любовь к Богу в нас? Есть признаки. Какие? Сейчас у меня фразы библейские написаны такие. Преклонение перед Богом и сознание своей греховности. Ну, согласны вы? Но мне надо, я хочу, чтобы мы это могли приземлить. Ну, согласны вы, Юра? Согласен ты?
Конечно.
То есть преклонение перед Богом и сознание своей греховности говорит о том, человек любит Бога или нет. А как это в жизни проявляется? Вот, да, на практике. Мы вчера хорошие братьями пример разбирали. Заходит человек в церковь, идет пастырь, он такой заходит, а пастырь раз мимо него и прошел, не поздоровался.
А он же... А пастырь видит мимо, как он про себя чувствует? Или что он подумает? Или что он скажет себе?
Хороший пример. Как теперь, вот как выглядят эти два, преклонение перед Богом, согласен, 100%, сознание своей греховности, 100%. А как это на практике, вот денег не дают?
Смириться.
Ну,
а если у тебя семья,
да? Если 200 евро не дают, а если 2000?
200.
У нас вчера пришел один кадр к нам в гости. И говорит, вот он где-то за границей работал, приехал домой, квартира взломанная, окно разбитое, воды горячей нет, электричества нет. Пошел в шпаркассу, счет закрыт. Спросил, кто счет закрыл, финансам. Поехал финансам, финансам говорит, вы нам за 2007 год 600 евро должны. Он говорит, давайте я вам за два раза или за три их отдам. Я говорю, даже не знаю, что у меня на счету денег. Потому что откройте мне счет, чтобы я мог объяснять ситуацию. Они говорят, нет. Вот дай нам 600, ну там 500 с копейками, 600 евро дай нам, мы тебе счет откроем и делай потом, что хочешь. Вот он стоит, вот что делает. Ситуация серьезная. Преклонение перед Богом и сознание своей греховности. Как оно будет проявляться в этой ситуации? Вот каждый, смотрите, каждый наш поступок, который мы с вами в жизни проходит, у нас это должно так быть. У вас что-то есть, может что-то другое написал в своих ответах? Как бы вы померили любовь людям? Я люблю Бога.
Послушание.
Кому? Ну что это значит конкретно? Что он делает или что он не делает? Вот сидите, вот пришел человек в церковь, вот пришел он к нам, сел первый раз. Вот мы смотрим на него, говорим, пришли, как тебя звать? Иван. Ты Бога любишь? Люблю. Ты ему говоришь, ой, ты значит, ты преклонился перед Богом? Конечно, преклонял, в 1998 году. И ты понимаешь свою греховность? Ну, а как иначе бы я перед Богом не преклонился? О. Что еще спросим? Верующий? Ну как узнать, любит он Бога или нет? Опс. Уже ближе.
Если Бог лично любит между собой.
Что это значит?
Видят, что вы истинные ученики.
Это что значит это? Ну вот а как ее узнать? Вот он, я подхожу, а вот я тоже преклонился перед Богом и тоже грешник. Ты меня любишь? Он говорит, конечно, Бог тебя любит, я всех люблю. Евангелие от Матфея, 5 глава написано, даже врагов люблю. Правда, я не знаю своих врагов, но если они будут, обязательно буду любить. А как вот, смотрите теперь, по любви между вами, там написано, если это перевести на русский язык, то там будет... По любви между вами докажете этому миру, что я есть.
Добрый вечер.
Добрый вечер. по любви между вами доказываете миру, что я есть. То есть доказательство миру, что есть Бог, это любовь между христианами. А что это значит, любовь между христианами?
Терпение.
Смотрите, как это... Смотрите, как мы... Заметили, как мы все с вами умеем правильно разговаривать?
Сейчас говорят, да?
И главное, обратите внимание, мы когда говорим, мы так говорим, что не докопаешься. Все правильно. А вот мне теперь интересно, если до дела доходит, тоже так же все функционирует, да? Терпение, круто. Что значит терпение? Сжать зубы и сидеть. Ну что, отсюда уже не могу смотреть. И улыбаться переживали. Американская улыбка, знаете, зубы сжаты. И думает, когда же ты уйдешь в конце концов. Смотрите, какая тема. Поэтому мы тут даже не так плохо, что мы здесь забуксовали. Так а как это понять, Лена? Как это понять? По любви между вами узнает мир, что вы мои ученики. Это что значит? Исходите из того, что мы с вами уже говорили. Любовь — это всегда... Любовь Бога, она всегда жертвенная. Она не может быть просто так. Это не любовь просто так. Это хорошие взаимоотношения. Ты мне, я тебе. А любовь, она всегда жертвенная. Когда можно... Смотрите, еще раз. Еще раз этот пример. Здравствуйте, вы нам денег не доплатили, 300 евро. Закройте дверь, чтобы больше я вас не видел в нашем кабинете. Зачем это? Я вам говорю, Бог зачем это допускает конфликт? Чтобы что узнать? Что у меня внутри, чем живет мое сердце?
Как ты можешь относиться к этой ситуации?
Так любовь между друг другом, что значит тогда? Как она проявляется в повседневной, вот в жизни у нас, как она проявляется?
В действиях, слова.
Ну как
ты ответил?
Вот опаздывает человек, например, я не знаю, какой там...
Нервничает
кто-то все время, нервную. Что теперь? Как вот теперь, вот он нервный, а этот спокойный, вот они два христианина встретились. И вот смотрит мир на них, думает, интересно, сейчас посмотрим, есть ли Бог или нет. Что там Библия говорит? По любви между ними я могу узнать, есть ли Бог, сейчас проверим. И вот он сидит, наблюдает за нами. Этот весь пыхтит, а тот на него смотрит спокойно.
Вот спокойно будет пытаться понять, что случилось, и пытаться помочь.
Представьте себе, если человек неверующий, обратился к Богу, то Библия говорит, что любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. Когда? Когда? В день какой? Сейчас будем разбираться, что такое покаяние. Мы вчера разбирались, брат, мы книжку даже не прочитали. Сколько нам этой любви дали? Нас родили, нас каким, нам сколько ее дали? Процентов.
Минимально. Из позиции Бога нам вообще любви не дали.
Как не дали? Ну, написано, любовь Божия сделала сердца ваши Духом Святым.
В тот день, когда вы обратились к Богу, верили, а так не было. А вот день не было.
Ну, нам дали всю любовь, Бог нам дал ее, эту любовь свою, или не всю?
Когда мы обратились, нам 100% дали.
Ну, значит, что у нас она есть. Так теперь, если на меня кричат, и я неправильно реагирую, что происходит в этот момент?
Нет, любовь не изливается.
Она у меня есть или нету?
Нет.
А почему тогда она не работает?
Я уже свое больше, чем
это. Забыли краник открыть.
Забыли краник открыть, вот мне понравилось. Знаешь, здесь есть краник.
Краник.
Очень скупо.
А Иисус Христос что говорит? Из чрева потекут? Значит, здесь получается, что этот кран вообще срывать надо? Или, по крайней мере, чтобы винтель открутить, чтобы даже шансов не было тормозить, чтобы отсюда вот такой фонтан этот бил. Человек ко мне подходит, его сшибает моя любовь, вернее, не моя, его. Получается, что закрываем кран. Хороший, я никогда не слышал этот пример. Закрыли, она есть, а выйти не может. Почему?
Ну, потому что мы не воспринимаем заботы, горе другого человека. Мы закрылись, мне хорошо.
А почему мы не воспринимаем?
Да потому что мы эгоисты.
Значит, в этот момент, когда человек на меня кричит, я смотрю на него, и что я думаю?
Сейчас...
Какой я хороший, какой он...
Нет.
Нет, ну почему, если я неправильно реагирую?
Ага.
Значит, я думаю, какой я хороший, какой он...
Плохой.
Или я по-другому думаю. Теперь представьте, если я это разворачиваю. Какой я негодяй, какой он хороший. Правильно делать, что он на меня кричит? Меня убить уже давно пора. Хорошо, что еще живой остался. Представьте, то есть если на меня наехали, и я наезжаю в ответ... то что во мне происходит? Я, получается, царь тогда в своем сердце или неправильно? Да будет воля моя, как на земле, так и на небе. Или? Вы представляете, что происходит? Этот момент, если я не прав... Вы смотрите, какая фраза. По любви между вами узнает Бог, что вы мои ученики. Давайте теперь, я беру эту фразу, приходит два человека ко мне и говорят, у нас проблемы. Я говорю, значит, вы не любите Бога. Ну так? Или вот семья какая-то зовет, приди к нам домой, я прихожу, говорит, у нас все, у нас крах, мы уже до развода хотим. Мы не можем, и начинают рассказывать свои проблемы. Разговаривать не можем, все, ничего не можем. Библейски подойти, если так вот взять и сказать, что, какая проблема?
Кажется.
Что-то тут с краником случилось, точно, да?
Забился,
засорился, да. Тромбоз появился. Тромбы забились. На самом деле все очень просто, смотрите. Есть один, я. Есть второй. И этот говорит... Ты со мной должен вот так, вот так, вот так и вот так поступать. А он с ним поступает вот так, вот так, вот так и вот так. И он говорит, так, или ты будешь сейчас вот так и вот так поступать, или тогда... Кто? Я царь. И он говорит, ха-ха, сейчас. Мы с вами когда-то семинар, помните, опасность гордости разбирали? И мы говорили, что человек, если он в конфликт попадает, и библейский не может... Мы сегодня проходили с Женей, с Надей конфликты. И не может выйти, у него проблема не в том... Давайте посмотрим. Смотрите. Жил-жил я, ходил-ходил, все нормально было. Вдруг бам, у меня проблема. На меня давить начали. Смотрите, что... Откройте Евангелие Матфея, 7, вот в Нагорную проповедь, мощная вещь. 7 глава. Сижу я дома, раз письмо приходит, открываю, вы должны 600 евро. А где их взять? Ну, вроде с женой поговорили, там позвонили, договорились, затянули поясок. По 200 евро отдадите, все, через 3 месяца. На следующий день следующее письмо приходит. Вы забыли нам в таком-то году... Как там, Юра, ты рассказывал? Нет, кто мне рассказал? Через полтора года письмо пришло. Нет, Женька мне рассказывал. Ну, вообще 3 года только в Германии. Вот страховка автомобильная 3 года, да? Вот у нас сейчас сказали, что знаете, что в течение 3 лет, если вам придет, то вы должны будете вернуть деньги. Если не...
Если не стали наводить порядок, принято
Да. Ну вот, вот, 4, вот вы 600 вроде нашли, где платить, на следующий день письмо. Вы неправильно в Онгельд получили, 400 евро верните. Где их взять? Вы только что думаете, ну пойду к шефу, пойду попрошу зарплату у него, может поднимет мне хоть на 100 евро, хоть как-то рассчитать. Подходите, а он вам говорит, ах, я, кстати, я тебе хотел вчера сказать, что ты уволен. Ну, еще как бывает. Значит, смотрите, один человек рассказывает, значит, у них в городе авария была. Значит, в эту аварию попали баптисты, пятидесятники, харизматы и православные. Все в эту аварию попали, кроме харизматов все попали. Теперь, значит, баптисты, православные и пятидесятники, они были участники аварии все. Значит, приехал друг, он говорит, ГАИ, который харизмат был, он говорит, это твои там верующие, едь с ними сам разбирайся, кто там виноват, кто прав, мы попробуйте сами это все там. Там так запутано все было, что там... Значит, он приехал, он говорит, они собрались все, так сели, он берет доску и начинает рисовать. Смотрите, дьявол, значит, хотел и начинает расписывать, какой был у дьявола план, и что он хотел, и как он действовал в результате этой аварии. Все расписал, да? Теперь один из этих, кто участвовал в этой аварии, через некоторое время встречается с этим человеком и начинает с ним читать эти Евангелие от Матфея, 7 главу. И говорит, слушай, кстати, помнишь, что в 7 главе написано? И потом вот приводит его к этой аварии через 7 главу. Здесь написано, 7 глава с 24 стиха по 27. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, устремились на дом тот. И он не упал, потому что основа была на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Давайте с вами посмотрим теперь эти две. Мы уже с вами делали? Рисовали уже мы их или не рисовали? Нет еще. Что у нас есть с вами? Рисовали? Мы вместе здесь не рисовали. Ну еще раз нарисуем. Стоят два дома. Все одинаково или нет? Значит, есть два дома, на которые налетели ураганы, один упал, один остался стоять. Почему один упал? Смотрите, что на них, значит, ветер подул, что там было, прочитайте. Что на него?
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот.
Значит, ветер подул, да?
Дождь пошел,
на все оба, что еще там?
Реки.
Сюда река пошла, и сюда река пошла. И что?
И он упал, и было падение его великое.
И вот этот дом, значит, упал. Рушиться начал, да? А это стал стоять. Теперь давайте с вами посмотрим ветры, дождь и вода. Это что было? Для чего они приехали сюда?
Болезни.
Нет, никакие болезни. Вот ветер, дождь и вода. Вот в этих картинках. Не надо интерпретировать, вот то, что там написано. До чего они пришли? Вот представьте, вот два дома стоят, абсолютно одинаковые. Вы же не видите, что у них в основании стоит? И этот красивый, солнце светит, этот красивый, солнышко светит, птички поют, все красиво. Вдруг, как сегодня, начинается дождь, сильный ветер, и вода пошла, как сегодня мы смотрели, не в асфальт, не внутрь в колодец вода уходила, а вот такой фонтан из колодца била вода. Люди стоят и фотографируют, такого еще не видели, чтобы из колодца вода вот так в высоту била. Все наоборот, короче говоря. Что в результате этого произошло? Что проверило дождь, ветер и вода? Что они проверили?
На прочность.
На прочность. То есть, что выяснили? Ага. Оказывается, здесь же не было основания, а здесь было. Смотрите, что говорит Иисус Христос. «Всякого, кто слушает мои слова и исполняет, уподоблю человеку...»
«Построившему дом на камне».
На камне. Значит, Иисус Христос берет картинку того времени, которое себе понимает. Если в этого человека начнутся проблемы, он что будет? Он будет сидеть и чай пить? А если у этого начинаются проблемы, что он делать начинает? Ну, если вы видите, что дом валится, что вы будете делать? Убегать, еще что может делать?
Стены держать.
Стены держать. То есть сон начинает пробы. Спасать себя? Как?
С собой.
Сам. То есть он начинает спасаться и либо сам убегает оттуда, либо держит, либо пытается что-то заделать. А что в этом теперь случае? Что в этом случае теперь вот этот шторм, вода и ветер? Это как вы это можете интерпретировать? Теперь давайте интерпретировать будем это. Что это значит для нас? Если дом — это моя жизнь, если фундамент — это то, насколько я живу по Слову Божьему, насколько я исполняю его, то есть применяю в своей жизни, преклоняюсь перед Богом, как мы с вами говорили, видя свою греховность. Я понимаю Слово, я исполняю в своей жизни, то вот это, что это такое?
Испытание.
Испытание. Испытание. Откуда они приходят? Ага. Значит, это что? Если мы возьмем вот так вот, а с вами нарисуем. А если еще точнее, то она вот сюда показывает. Или вот сюда. Получается, что проблема — это что? Откуда приходят проблемы? Понимаете, откуда они приходят? Они не просто так пришли, что с кем-то у меня проблемы начались. Они приходят оттуда, что Бог хочет показать, посмотри. Что вот это все...
Туфта.
Туфта. Туфта, хорошее слово.
Показал не стихии какие, ну стихии, но то, что бывало, бывало и есть всегда. Представляешь? То есть это есть, это не что-то из ряда вон выходящее, раз в тысячелетия, это есть всегда. Вот то, что сейчас показывает. Интересно, то есть нет, он для того времени стал, и было понятно, что эти ливни, эти дожди, эти селевые потоки, это не что-то такое, как один раз в жизни поток.
Ну, да. Это все время.
Это было в Израиле, это нормально. И как говорили, давая эту картинку, притчу, дал понять, что вот то, что происходит, вот это вот, налегает, да? А с чем его сравнивать со словом, то есть исполняется? То есть это нормальное явление, это будет.
Ну, а смотрите, да, смотрите.
Он будет дом стоять.
Смотрите, как это функционирует. Земля-то глиняная или песчаная, да? Если стоит если дождь пошел, его начинает быть много. И потом начинается поток идти. И ветер дует. И теперь этот поток дует, и дом дует. Если фундамента нет, он его подмывает, и ветер его сдувает, и он просто разваливается весь. Теперь, если стоит фундамент, он будет дуть сколько хочешь. Он дом как стоял, так и будет стоять. Он не сдвинется с места, потому что на фундаменте стоит. И вода ему ничего не сделает. Она его не подмоет со всех сторон. А здесь мешки, наверное, накладывать начнут, да, здесь? Чтобы вода не размыла, стойки ставить там, здесь заплатки на крышу латать, чтобы там не... толку от этого. Проблемы, любая, которая не приходит, она хочет, это перст Божий, который хочет показать мне на мою проблему. Главное, то есть у меня проблема на фундаменте, это мое сердце. Оно указывает на него туда. И поэтому, по любви между вами узнает мир, что вы мои ученики. Я. А как это выражается? А если надавили, прижали сильнее? А если сжали? Я вчера, по-моему, да, вам говорил, или кому я говорил про губки этот пример? две губки взять, одну в прав...
да.
одну губку взять, положить в воду, в прозрачную, в чистую, а другую в мыльную воду, в пенистую. Вытащить их, чтобы они стекли, вот они стоят, вот которыми посуду мыть, они же абсолютно одинаковые будут. Это пропитано одной водой, это другой. Теперь представьте, пока они стоят, и с ними никто ничего не делает. Говорят, да, одинаковые. Теперь я беру их и начинаю сжимать. Из этой прозрачной вода капает, а из этой пена пошла. И теперь вопрос, эта пена в ней появилась, когда ее сжимать начали?
Или она в ней была?
Или она в ней была? Смотрите, как мы говорим, если у нас начинаются проблемы, мы говорим, что вот меня сжимают, поэтому я так неправильно делаю.
Пенюсь.
Пенюсь, да. А Бог говорит, ты пенишься, потому что пена внутри. И сжимают тебя, чтобы ты увидел, что у тебя пена внутри. Именно поэтому тебя сжимают. Потому что если бы у тебя было чисто, тебе сколько хочешь сжимай, тебе ничего не будет. Вот помните, я как-то проповедовал, несколько раз в проповедях говорил, Иисус Христос, когда шел на этой земле, сколько бы ему ни давили, ни сжимали, ни угрожали, и что-то не делали, он всегда оставался спокойным. Почему? Его сжимали настолько, что там уже все, а выходила всегда прозрачная вода. Понимаете, почему? А нам с вами, нам надо только, до, пока мы говорим, у нас, ну, знаешь что, хватит уже. Это что значит? Уже до границы дошли, сейчас пена пойдет. То есть пока еще шла вода, но теперь пойдет пена. Насколько серьезно Библия об этом говорит? По любви между вами, значит, как можно померить любовь Бога в нас, если я что делаю? Свое я, что я с ним делаю? Ради чего? Слушайте, мы уже на 27-й странице. Давайте вернемся с вами в Ефесяны наши, 4 главу. Тридцатый стих мы читали с вами. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот это не любовь? Это не проявление любви? Если меня давят все равно... Здесь написано, докуда это делать надо? До каких границ? Ну вот если любовь Божия есть во мне внутри, значит, смотрите, что значит. Если я закрываю краник, то идет оттуда раздражение, гнев, нет, что тут написано еще? Злоба, крик, злоречие, ярость, вуд, цорн по-немецки написано. Боссай. И Павел пишет и говорит, слушайте, вы вот это, оторвите его отсюда, этот краник. Не надо это пользоваться. Вы вот так, вот все, что есть внутри, отдайте. Вот, оно есть у вас. И весь вопрос стоит, оно есть у нас или его нет. Если есть, тогда надо учиться этим пользоваться. Очень просто. С ним надо научиться пользоваться. Если его нету, тогда напряжение не поможет. Я могу напрягаться сколько я хочу, у меня не пойдет оттуда ничего. Кроме пены. Да, так, это надо решать проблему. То есть проблема находится в сердце. И скорее всего, даже если этот кран открыт, кто сказал, что там закупорки в этом вен, да? Это проблема у меня в сердце. У меня есть в сердце что-то, что мне дороже, чем Бог. И поэтому я не буду делать так, как Бог говорит. Я знаю, что не надо. Вот мне иногда говорят, я знаю, как надо правильно поступать, но я не могу. А почему?
Не хочу. Не может, он и хочет, но не может.
Ну не может, он правда не может. Почему? Потому что его так завязала вот эта проблема, вот этот в сердце, который дороже ему, чем Бог. И он не может поступить так, как в Библии. Потому что если я это сделаю, у него там идут доводы и расчеты, значит, не. Я так не буду делать. Сегодня стерлось в мире понятие истинной любви. Современная любовь – это обеспечение максимального комфорта вокруг себя за счет окружающих меня людей. Вот так живут люди. Поэтому в церковь приходят, поздоровались, не поздоровались. Ты пришел туда, чтобы здороваться со всеми. Если ты с кем-то не поздоровался, у тебя проблемы. Не забудь с Богом поздороваться, когда заходил, да? Мы это вчера разбирали эту проблему с поздороваться. Если человек зашел в церковь, и пастор прошел мимо и не поздоровался с ним, да? И как может, надо было сегодня ее опять пройти? Как может человек реагировать на эти вещи, да? Смотрите, еще раз, помните, мы с вами говорили, если я пришел в церковь, что будет Бог иметь от того, что я в нее пришел? Что он будет иметь? Вот я ходил в церковь, пришел. Церковь вообще, это все семьи наши, это церковь, да? Дома, отношения в семье, это церковь. Как пресвитера выбирать в церкви надо? У кого пойти спросить? В воскресенье в собрание приди и спроси. Так написано или где написано? А у кого? Свидетельство должно быть. У кого? От кого? Братья и сестры, вы как пресвитера выбирали? От внешней. А что это значит? Мне звонит один и говорит, а как мы узнаем? Я говорю, просто есть машину, приезжаю и спрашиваю моих соседей.
Ну да, только соседи.
Ну, например. То есть я живу, вокруг меня живут люди, которые не имеют в церкви ничего общего. Это внешние люди. Они с церкви ничего отношения не имеют. Идите у них, спросите. Или у человека, хотим прийти. А, пора уже, брату пора на пресвитерство. И к жене пришел, жена. Что, пресвитером? Ну ладно, не скажу ничего, а то еще не выберут. Жена, это тоже такое дело, знаете. Осторожное. Хорошо, мы позвонили рядом в дверь. Соседи, сколько у вас детей? Четверо. Тогда надо к соседям вниз. Если нету, а у соседей сверху есть, да, тогда к соседям вверх. Если детей нету, а сверху соседи с детьми, значит, к ним пойдем спрашивать, как вы внизу там себя чувствуете с четырьмя детьми над головой. А если у вас четверо детей, вниз пойдем спрашивать, как они себя чувствуют. Понимаете, про чем я говорю? А у нас чаще всего любовь между вами заключается в том, когда вот мы встретились вдвоем, а там что? В семье? Это что, уже не церковь? А я и неверующий, это уже церковь, это уже не церковь или что? Это есть, вот я в лице, в меня сейчас церковь дюссельдорфская разговаривает с человеком. И он смотрит, и мир смотрит на нас и говорит, и вы говорите, что... Я никогда это не забуду, как этот, жены моей брат один, когда ему стали говорить про верующих и про Бога, и он, а у них, значит, в деревне верующие шпалы воровали с колхоза. Какие-то там верующие, не все, да? Ну, как кто-то там из верующих воровал. И он это видел, как они воруют шпалы. И когда ему стали рассказывать Евангелие про Бога, и говорит, тебе надо покаяться, ты будешь верующим. Он говорит, я видел ваших верующих, как они шпалы воруют. Все вы такие. Мне не надо такого. Это по какой любви между кем узнали, кто есть кто? Стоите вы, вам руки так связали. Ну, а может, они не верующие? Те верующие. Может, забыли они, что они верующие? Обеспечение максимального комфорта вокруг себя за счет окружающих меня людей. То есть я иду в церковь, и у нас сегодня будет обед в церкви. Хоть что, любой, да? Я иду, я знаю, я сижу, вот смотрите, я сижу, мне хорошо, мне комфортно, там страдает, там проблемы. Ну, не звонят же, не просят, что я буду ходить? Ну, хорошо. Но если мне придавило, что-то никто не приходит, не звонит. Что-то у нас любви в церкви нету, братья и сестры. У нас плохо с любовью дела в церкви. А что значит плохо с любовью дела? Брат, что значит с любовью дела у тебя плохо? Не звонит никто, не приходит, не спрашивает, открытки не присылают, цветы не дают. смотрите, обеспечение максимального комфорта вокруг себя за счет окружающих меня людей. Ну ты хоть деньги им пришли на цветы, чтобы принесли. Один пастор поехал с женой, я вам рассказывал, поехали с женой семинар проводить. Значит, провели семинар в церкви, и пастор церкви объявляет: давайте соберем для брата, приезжал на бензин, деньги. И пустили они, значит, знаете, есть чулок такой в немецких церквях, две ручки такой, не видел никогда, мешочек такой, круг, две ручки такой, передают вот так, чтобы одной держишь и другому дать, чтобы он мог взять ее, и вот так ее передают. Значит, мешок такой, в немецких, во всех немецких церквях. А это с два, обычно с двумя они, да, чтобы передать. Наверное, одну кто-то так сильно держал, что ее отломали. И вот они там, и вот они, значит, передали. И значит, жена сидит в машине, ждет, этот пастор ему дал же пожертвование, попрощался с ним, он садится в машину, поехал и говорит жене: странно, говорит. Говорит, она говорит, что? Да всего, говорит, 50 евро дали, говорит. Она говорит, а что это плохо? А он говорит, да дело в том, что это я их туда сам положил. Она говорит, ну что ты, говорит, положил бы больше, больше бы дали. Сам виноват. Больше положил бы, больше бы дали.
Да, да.
Сам виноват. Смотрите, обеспечение комфорта за счет других, максимального причем. И этим живет почти поголовное большинство христианства сегодня. Теперь представьте себе картину, каждый в церковь приходит, чтобы кому-то дать. Я говорю, мне однажды один брат, вот у меня был, ночевал у меня дома, и мы с ним разговаривали, сидели, с одной церкви брат. И он говорит, знаешь что, у нас, говорит, на прошлом членском, я, по-моему, это уже рассказывал, пресвитеры вышли и попросили, чтобы люди стали меньше в церковь жертвовать. Я же рассказываю, это реальная история, это человек, который, я знаю этого человека. Он у меня дома ночевал. Я говорю, а почему? Он говорит, они не знают, куда деньги девать. Столько много люди дают, что они не знают, куда девать деньги, да? Просто так их куда-то девать тоже не хочется, всем подряд давать. Так они говорят, ну, брат, сестры, давайте как-то уж поменьше. Уж. Ну, по 4 тысячи за раз собирают там они, да? Мы в год собираем, а они в раз. Ну, 800 членов церкви. По 10 рублей положили. Сколько? Считать умеете? Там даже никто не напрягается. Сборы такие за раз, за воскресенье, что не знают, куда деньги девать. Давайте мы еще с вами это попробуем. Мы вообще-то, по-моему, это уже до конца все прошли, нет? Иакова 4 глава, 1-4 стих. Сейчас он объяснит, откуда у нас проблемы. Теперь смотрите, мы говорим, что если у нас конфликт, у нас откуда-то проблемы идут. Конфликт идет. Иакова, Женя, прочитай, пожалуйста, 4 глава, с 1 по 4 стих. 171.
Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от разделений ваших, воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу.
Угу. Здесь причина, какая причина того, что вражда между людьми? Первый стих.
Вожделение.
Вожделение что делают?
Воюют в сердцах
наших. Что значит они воюют? Если они все одного хотят, с кем они воюют тогда? Как, значит, какие вожделения там воюют? С какими? Они друг с собой же не будут воевать, если они все. Значит, они с кем-то. Значит, во мне есть. Павел говорит, есть во мне желание добра, но то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. Помните, он пишет в Римлян? Значит, что происходит? Значит, во мне есть желание добра и есть желание мое. Оно не всегда доброе, да? То есть мое. И Павел говорит, что в сердце, в нашем, происходит война. Значит, есть одни нападают. Воюет с другими. Там кровь льется. Война. Смотрите, как вы термины берет. Вражда, распри. Это когда люди ругаются, да? Он говорит, у вас проблема в том, что в вашем сердце война идет. Воюют. Мы сегодня разбирали это. А если идет война, зачем вот эти два государства воюют друг с другом? За что они воюют? Что они хотят? Какая цель их войны? Свобода. Вот Македонский Александр сидел и пошел мир завоевывать. Какая, что ему, свободы мало? Сиди тебе, ты царь, у тебя целая страна. Власть иметь. А что значит власть иметь? Это что значит? Если я имею... Значит, это я буду... Если я имею власть, значит, я буду... Что я буду делать? Например, я имею власть над... Взял себе... Знаете, есть такой, как эти, едут с армией, сержант, украинец и чукча с армией едут. И сидели рассуждать, что они будут делать, когда они домой приедут. Украинец говорит, а я, говорит, приеду, женюсь, у меня жена будет, дети будет много, хозяйство будет свое, я буду жить, огород большой будет, все будет большое. А чукча говорит, я приеду домой, куплю собаку, назову сержанта и буду бить, пока не сдохнет. Кто в армии не был, не смеется. Смотри, значит, если у меня есть власть, значит, я буду влиять на того, над кем у меня есть власть. Вот смотрите, жили себе в Израиле люди спокойно. Пришел Александр Македонский с армией, захватили Израиль и говорят, теперь здесь будет как? Как я сказал, значит, все будете учить греческий язык, все будете сдавать экзамены, каждый житель должен уметь по-гречески говорить и писать. Греческую культуру. Сегодня тест. Знаете, в Германии же тест есть, чтобы получить гражданство Германии. Надо историю Германии знать. Так Александр Македонский пришел в Израиль и сказал, если вы хотите здесь жить, в Израиле, вы должны историю Греции знать. Культуру Греции и ее язык. Кто не будет знать, секир башка. Значит, воюют зачем? Чтобы иметь власть, а власть зачем? Чтобы управлять. Так вот, кто во мне побеждает, тот и управляет мною. Если во мне побеждает Бог, значит, Бог управляет мною. Если во мне побеждает я, значит, я управляю мною. И он ему говорит, смотрите, как это происходит. Он говорит, смотрите, желаете и не имеете. Убиваете, здесь написано слово, умерщвляете, правильное слово. То есть не друг друга они убивают, они умерщвляют друг друга. Умерщвляете и завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Фух, надо просить. Толку нету. Почему? Потому что просите и не получаете, потому что просите не добро. А зачем? А чтобы употребить для вожделений ваших. Вот для этого, смотрите, это плохо, это минус. А это плюс. Теперь представьте, он им говорит, братья, каждый из вас живет вот так. Оттуда у вас вражды и распри, он обращается к этим, кому он пишет, к адресату своему. Он говорит, почему? Потому что вся ваша жизнь настроена на ваше максимирование удовольствий. И если кто-то встает на этой дороге, то я что буду делать? Что я буду с ним делать? Если все должно в церкви быть так, как я хочу, и кто-то встал и говорит, не будет так, как ты хочешь, что я буду делать? Братья и сестры, я правильно все говорю? Да. А вот ему не нравится. Что я буду делать? Что делать буду? Убирать с дороги всех, кто встает у меня на пути. Любыми путями. Он говорит, у вас именно оттуда вражды и распри, что вы ругаетесь, распираетесь. Давайте мы пятый раз соберем братский совет, чтобы решить вот. Да хоть 20-й собирайте. Пока речь будет идти об этом, хоть 35-й братский совет соберите. Если речь будет идти о Боге и о Его вожделениях, о Его желаниях, тогда мы быстро найдем общий язык. Если речь будет идти обо мне, нет, будет так, как у нас было. Ну все, как в Дортмунде. И он говорит, самое страшное, он говорит, он этих людей называет плохими словами. Он говорит, если человек живет вот так, все концентрируется на удовлетворении моих вожделений, то этот человек прелюбодействует с Богом. Он лег спать в кровать. Помните, я этот пример приводил? Не помните? Он лег спать в кровать с Богом. когда они уснули, он включил свет и позвал себе любовника и начинает прелюбодействовать. Он говорит, если вы это делаете, прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ответьте теперь мне на вопрос, что значит дружба с миром? Ответьте теперь мне на вопрос, что это значит дружба с миром? Что это значит? Это когда я себе удовлетворяю, я дружу с миром. То есть мир хочет, чтобы я жил для себя. И если я живу для себя, он говорит, ты с ним подружился. Значит, ты дружишь с миром. А если дружишь с миром, то... И так, кто хочет быть другом миру, тот становится... Братья, он обращается. Я вам сейчас расскажу, откуда проблемы в вашей церкви. Вы все уже прелюбодеи, стали врагами Богу. И что-то надо сделать. Надо сделать что-то. Так как теперь? Теперь мы стоим, поняли. А что делать теперь? Очень простой ответ. Или вы думаете, что Писание напрасно говорит, да ревности любит Дух, живущий в нас. Но чем больше дает благодать, почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 7 стих начинается ответ. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг... Теперь он к практике переходит. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, то злословит закон и судит закон. И так далее он переходит в это. Люди читают и говорят, в 9 стихе написано, что смеяться нельзя, смех это грех. Да не про это пишет Яков. Он говорит, что вы находитесь в таком состоянии, и вы живете, как будто ничего не происходит. Вы радуетесь, веселитесь. Помните, Иисус говорит, я приходил к вам, я вам на дудочке, на свире, а вы там, как помните, Юра рассказал, в песочнице сидите на улицах по площадям. Вам рассказывают, что горе пришло. А вам дела до этого нет. А смех ваш да обратится в плач, радость, печаль. Они радостные. А у них, он говорит, у вас, вы прелюбодеи, враги Богу. Вы дружите с миром. Что это значит, мы дружим с миром, и умный брат какой-нибудь найдется, скажет, это значит, вот так нельзя одеваться, и туда нельзя ходить. Все, если я не буду ходить и не буду одеваться, значит, я не буду с миром дружить, да. Ой, как быстро, хорошо. Посмотрите, насколько глубоко Яков это пишет. Дружба с миром, когда я живу для себя. Когда должно быть так, как я хочу, и будет так, как я хочу, любой ценой. Он говорит, знаешь, ты дружишь, подружился с миром. Человек сам по себе не способен генерировать, производить любовь. И не может быть счастливым. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Нам необходимо воспитывать в себе правильные чувства и желания. У нас, кстати, тема, помните, какая, да? Чувства. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Евреям 5:13-14. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыком приучены. Гиюптезины. К извлечению добра и зла. Заметили слово совершенный? Фолькомен стоят. Чем заканчивается 5 глава Евангелия от Матфея? Кто помнит? Итак? И в чем оно проявляется, исходя из того, что мы перед этим читали? Что я люблю врагов, хорошо про них говорю, уже не говоря про братьев и членов, сестер в церкви. Слушай, как у тебя там дела на работе? Да у меня шеф, он так, он там всех, но он хороший, я его люблю. Вообще он добрый человек, но я его понимаю, что он такой. Но он нас всех просто уничтожить хочет. Но он очень хороший человек. У него жена прекрасная, у него даже друзья есть. При него но он же тебе плохое желает. Так он не понимает, что он делает. Если бы он Бога знал, он бы никогда бы мне этого не желал. Представьте отношение к шефу, который хочет меня уволить с работы. Это невозможно неверующему человеку. Это верующему тяжело. Это учиться надо. Возможно. Так если, смотрите, евреям пишет, автор евреям пишет, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Он навыком от того, что он это делал постоянно, он приучился, он на него говорят, ты там такой-такой. Он говорит, я еще на самом деле хуже. Пусть тебя Бог будет. Это же не сразу придет. Первое же придет, да ты на себя посмотри, это первая реакция. Но человек покаялся, встал с колен святой, Есть такие течения, которые говорят, у нас есть Дух Святой, нам учителя не нужны. Написано в Библии. Пока он на работу не вышел. Вышел на работу и уже не знаю, что делать. Подожди, я же покаялся, у меня же все есть. Вы же мне сказали, что у меня Дух Святой. А у меня что-то не получается, они на меня наезжают, а я что-то злюсь. Пойдем, садись, сейчас будем разговаривать, узнаем, почему ты злишься. 1 Петра 1:22. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Очистив души наши. Там очистив говорит о том, что там что-то есть. Так Бог же нас уже очистил. Что-то не совсем очистил или что-то неправильно, да? Что за проблема? Я в воскресенье буду это говорить. Смотрите, человек стоит, который не знал Бога. Бог его берет в свою семью. Он его приходит и говорит, я тебя люблю. Я тебя оправдываю. Я оправдываю тебя. А я ему говорю, да там все против меня, они все говорят, что я плохой. Бог говорит, а я тебя оправдываю. Да, если я там это, там тур... А я тебя оправдываю. Да они там все, да они там все, да они... А я тебя оправдываю. Что значит, мне ничего не будет за это? Но ты же попросил прощения, да? Я тебя просил, я тебя оправдал. Ты навечно оправдан. Кто будет осуждать избранных Божьих? Римлянам 8 глава. Что делает с ними Бог? Оправдывает их. Чем больше меня осуждает, тем больше меня Бог оправдывает. Ага. Он говорит, но это еще не все. Я еще усыновляю тебя. Раньше ты никто был, а теперь ты мой. Я тебя назвал по имени, Женя, ты мой, Бог говорит. Что это значит, я твой? Это значит, что Иисус Христос твой родственник, вы с ним теперь родственники. Это сын мой, и ты теперь с ним родственник. Я оправдываю тебя, тебя никто в этом мире не может больше ни в видимом, ни невидимом обвинить. Я тебя оправдываю, я тебя усыновляю, ты мой теперь. Что это значит, Бог, что Бог усыновляет? Если кто-то против тебя идет, то он против кого теперь идет, сынок? Против папы? Помни это. Не мстите за себя, возлюбленные. Почему он говорит? Не мстите за себя, возлюбленные, а передайте кому?
Мне отмщение.
Мне отмщение, я вас дам. Кто против тебя идет, идет против меня. Я усыновляю тебя. Ты раньше был никто, теперь ты мне принадлежишь, ты мой. Я оправдал тебя навечно. Как вы думаете, человек, который это понял, какая его реакция будет? Вы смотрели фильм «Blade Sight» или как он называется? У нас он дома есть. Мы в кинотеатр ходили смотреть. Освещение, знаете, что это называется? Это называется, если этот бомж был по улице. Вот представьте себе, у вас дом большой. У вас большой дом. Вы сейчас поженитесь, у вас будет семья. У тебя зарплата хорошая, у тебя зарплата, вы живете, вы независимы от государства, вы хорошо живете. И вдруг вы идете по улице и видите, 6-летний парень, там 7-летний мальчишка сидит. Голодный весь, облезлый весь, холодный. Вы спрашиваете у него, папы, маму убили. Значит, в детском доме над ним издеваются, все, он туда ушел. Но он ходит, ищет, кушает, скитается, живет, где придется, по чердакам по улице. И вы с Женей говорите, а давай мы его усыновим. И берете его домой к себе, приводите и говорите, смотри, мы вот здесь живем, вот это наша комната, вот это зал у нас. Смотри, у нас еще, а это будет твоя комната. Вот это белая постель, это белая подушка. Это твое теперь, ты здесь будешь спать. Ты нам теперь, ты наш будешь. И что? Вот холодильник, ты будешь здесь кушать. Вот здесь вот это, здесь ты будешь купаться. Здесь это будет все твое. Если у тебя будут проблемы, вот номер папы, вот номер Жени телефона, вот номер мой телефон, Наде скажешь, да? Звони нам в любое время, где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, мы тут же сразу приедем и тебе поможем. Запомни адрес, запишись, запомни адрес, где ты живешь, где твой дом. Запомни нашу фамилию. Как вы думаете, если этот ребенок действительно вот в такую ситуацию пробыл и попав в такие отношения, что он захочет? А я все равно здесь буду жить так, как я на улице жил. Плевать мне на вас, на всех. Или нет? Ну серьезно. Скорее всего, он захочет быть похожим на них. Или нет? Он сядет с ними кушать, а они, знаете, там возьмут суши там этими. Он говорит, а как вы их там едите эти? Ну, ладно, лапшу там они с котлетами сделают. Вилку в левую руку, ножик в правую. Он сядет там, сюда, накидал. Они раз поели, два поели. Он смотрит на них. А у вас есть еще вилка с ножиком? А как вы это делаете? Да? То есть этот человек, он захочет на них быть похожими. Мало того, они ему скажут, смотри, мальчик, здесь, ты можешь нас мамой с папой называть. А мы тебя будем сынок называть. Но в нашем доме мы спим на белом, вытираемся полотенцем, утром умываемся, и вот так вот кушаем, и вот так вот. У нас есть правила в нашем доме. Если он действительно на улице вырос и выжил, и если он может быть и будет ребелировать, но когда он поймет, что с ним случилось, он будет все, он еще начнет делать так, чтобы когда они приходили с работы, чтобы им удобно было. Чтобы они радостные были. Смотри, он еще вчера только это не делал, а сегодня он уже это делал. Он вчера еще спал под кроватью, сегодня он уже даже в душ сходил, помылся. Представьте ему, если он выжил, прожил на улице. Он не может в один день представить. Вот с нами то же самое примерно. Он говорит, да я там это сделал, да я там то сделал. Надя говорит, Женя уже все заплатил. Ты уже не должен никому ничего. Как не должен? Да никому ты ничего не должен. Оправдали? Невиновен? Усыновили? И теперь у него идет освящение. То есть они его начинают учить, Бог начинает нас учить, а мы начинаем отвечать и начинаем делать то, что он говорит. Это нормальная реакция верующего человека. Он хочет быть похожим на тех, которые, на того, кто его усыновил и оправдал. Я хочу спасибо сказать за это. И поэтому по любви между вами узнает мир, что я не могу без Бога любить других людей. Я должен понять, что со мной произошло. Тогда у меня будет другая реакция. Пока я не понимаю, что со мной произошло, значит, я просто или я забыл, кем я был. Или сейчас уже сильно святой стал. Что папа, мама, я уже и сам могу, без папы и мамы. Что они мне там? Папа, мама нашлись. Ну и что взяли меня с улицы? Благодатью вы спасены. А не по делам. Так возможно любить, если на этих двух стоять? Возможно правильно реагировать? Я знаю, что меня... Вот представьте, в любую ситуацию, любая конфликт ситуация, которая у вас возникает, любое что-то вы сразу что-то думаете, что что-то не то. Первое. Меня оправдали, я вообще ничего для этого не сделал. Я вообще невиновный просто так. Потому что Христос умер за меня. Меня усыновили, я теперь принадлежу Богу. И за мной заботятся обо мне. А теперь в этой ситуации попробовать теперь что-то сделать плохое. Это очень трудно. То есть человек просто не знает, кто он и куда он попал. Поэтому мы неправильно реагируем. Что мешает нам любить? Я написал наш эгоизм во всех его проявлениях. Чувства, которые воюют внутри нас, вожделение. Обратите внимание на нашу схему. Бог, истина, убеждение, действия, навыки, и потом только чувства. То есть до этого чувства еще вообще нигде не играли роли. Только в этой последовательности, что мы с вами разбирали, можно стать свободным. Можно свободно любить других людей и при этом оставаться счастливым и испытывать от этого радость. Даже если меня неправильно мои действия квалифицируют или как это интерпретируют. Я все равно могу быть радостным. Почему? Я-то люблю. И поэтому я могу радоваться, что я живу на этой цели. Иногда Обычно, когда родители умирают, тогда только дети поняли, кто умирает. Часто так бывает, да, в жизни? Не всегда, не у всех, но часто бывает, что пока родители живые, дети не звонят, не пишут, там ругаются все время, все, родители плохие всегда. Теперь он умирает или умер и стоит около гроба и плачет. Прости меня, прости меня. Кого там уже гроб прощать не может. Все, и тело мертвое тоже. Радуйтесь всегда в Господе, Филиппийцам 4:4-7. Еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ты ему открой свое желание, и мир Божий тебе поправит их и поставит тебе на место. Мы в Римлянам читали, что Дух Святой воздыханиями неизреченными разговаривает, молится. Посмотрите, как в этом отрывке описан процесс формирования правильных чувств. Радость, потом откуда радость? Вот смотрите, он им говорит, если два раза человеку говорят радуйся, скорее всего, что он не радуется, или радуйся, да я радуюсь, радуйся. Да ты радуйся давай, да радуйся, что ты приставил ко мне. Если говорят, радуйтесь, проблемы, скорее всего. И он, смотрите, он говорит, радость это чувство, или нет? Радость чувство же это. То есть я радуюсь, он говорит, смотрите, радуйтесь. Но откуда она берет свое начало? Вернитесь в 7 стих. Мир Божий, соблюдет сердца ваши помышления в Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, молитве с благодарением открывайте свое желание перед Богом. Кротость ваша будет известна всем человекам. Вот что базируется на радости. То есть радость базируется на этом, если я забочусь о кротости, если я не забочусь ни о чем, а говорю, Господи, ну вот у меня вот такие желания, я правда не знаю, насколько они правильные, но тот мир Божий, который ты мне дал, пусть он соблюдет меня, и чтобы я сделал только то, что ты хочешь. Чтобы радость моя была совершенная. Я не понимаю, что я, у меня много желаний, я много чего хочу, но много чего из них неправильно. Или я вообще не знаю, много или мало, откуда я знаю. И как правило, мои желания не всегда правильны, если они на Библии основываются. Да? Я вам уже говорил, что я сейчас слушал, что Спержин, когда каялся, он плакал, а потом он писал, что я потом каялся за свои слезы покаяния. Потому что они были греховные. А потому что он спастись хотел. Наверное, я не знаю почему. Себе хотел. А потом прожил чуть-чуть и понял, что надо же для Бога жить, а не для себя. Обычно человек, когда кается, у него все плохо. Зачем он кается? Чтобы хорошо все стало. Покаялся, фух, легко стало, хорошо теперь все. А теперь что? И потом он посмотрел, говорит, Боа, да я-то каялся же для себя. Я хотел, чтобы характер для себя менялся. Хотел, чтобы жена хорошая была. Зачем? Чтобы мне легче жить было. Чтобы дети у меня воспитанные были. Зачем? Чтобы мне не нервничать. У меня вся жизнь идет вокруг меня. Я же враг Богу. И дружу-то с миром, оказывается. Даже не знал. Дети, чтобы воспитанные были, чтобы Бог радовался. Жена, чтобы была послушной, чтобы Бог радовался. Я, чтобы изменил свой характер, чтобы Бог радовался от этого, что я меняю свой характер. Работаю хорошо, чтобы Бог радовался. Может, зарплату повысить, может, понизить. Как он там говорил всем по телефону? Иисус тебя любит? Я прочитал сейчас в немецкой прессе. Уволили с работы, в суд подал. Человек говорит, Иисус любит. Хотлайн-оператор. Его с работы уволили. Он в суд подал, суд говорит, правильно сделали, что уволили. А мне жена говорит, так он, может быть, там мусульманин или кто будет. Я говорю, а что плохого, что мусульманина Иисус любит? Он что ему там сказал, что он в ад идет? Или... Как, чем он его белять? Человеку сказали, что тебя любят. Это разве плохо?
Хорошо, да.
Ну, мне, например, скажут, ты знаешь, Будда тебя любит. Ну, хорошо. А где он? Ну, нету его. Ну, ладно. Ну, и пусть любит.
Похоронили.
Или мне, я буду идти, идет мусульманин, говорит, Аллах любит тебя. Я говорю, ну хорошо, что он меня любит, и что? Ну хоть кто-то меня любит, представляешь? Ну пошли к Аллаху к твоему. Так нету его. Ну ладно, ну не пойдем. Ну любит и любит. Если бы мне говорили, что меня ненавидит, я могу представить меня там. Представьте, за что человека уволили с работы. За что людям говорил, что их кто-то любит. Практическое задание. Посмотрите, что формирует ваши чувства. Каким образом вы учитесь радоваться Христом? Что вы делаете, чтобы иметь Его мир внутри себя? Насколько все это связано с Богом, истинным убеждением, действием, навыком? Хорошая домашняя.